Буде. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Многие люди искренне полагают, что если об их здоровье еще как-то могут беспокоиться близкие родственники, и в этом смысле наше здоровье не является уж совсем нашим личным делом, то, что касается заботы о собственной внешности, о красе ногтей, то это уж совсем не касается никого, кроме нас самих. А вот ученые после проведенного не так давно исследования пришли к неожиданному выводу. Люди, уделяющие не только собственному здоровью, но и собственной красоте серьезное внимание, во-первых, дольше живут и меньше болеют, а во-вторых, что уж совсем любопытно, объективно более успешны в жизни. О связи этих трех понятий – здоровья, красоты и успеха – я и пригласила сегодня в студию поговорить психоаналитика Александра Тхостова, заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ, ведущего эксперта по подбору кадров агентства «Профиль» Анжелику Пахомову и главного редактора журнала «Эль» Ирину Михайловскую. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, я предполагаю, что некоторые слушатели, услышав самое начало нашей программы, поморщились. Какое кому дело, как часто я хожу по врачам, а уж тем более, как я отношусь к услугам салонов красоты. Кому какое дело, во что я одет и как причесан. Неужели непонятно, что куда важнее, что у меня за душой, какие книжки я читаю, с кем общаюсь и что я, собственно, умею в этой жизни? Александр, какую связь вы усматриваете между этими тремя понятиями «здоровье», «красота» и «успешность»?
Мне кажется, что есть как объективная связь между этими понятиями, так и субъективная, то есть существующая в головах у людей. Если человек здоров, вот точно совершенно, если он кажется нам очень красивым, привлекательным, то как бы исходя из идеи естественного отбора, которую, в общем, никто не отменял, он обладает преимуществами определенными и в отношении выбора партнера, партнерши, и в том, что он будет определенный статус занимать. Это как бы некоторые объективные параметры, что есть такая связь, она описана на, и на животных в том числе. Вот, допустим, оперение у самца, да, это абсолютно, так сказать, эволюционный фактор. Кстати, там же самки обычно менее окрашены.
Вот так вот сексизм начался прямо с начала эфира у нас.
Ну, чтобы задать тему, чтобы всем было интересно. А второй, конечно, это то, что существует в головах у людей. Да, мы сознательно мы говорим, что, конечно, самое важное, какой человек специалист. Но бессознательно мы всегда стараемся выбрать такого человека, с которым еще и приятно как бы на него посмотреть, и видно, что он ухаживает за собой, заботится об этом. Поскольку если человек не в состоянии позаботиться о себе, то почему мы должны думать, что он будет еще о ком-то заботиться? Ну, скажем так, если ты такой умный, то почему ты не такой богатый и не такой
красивый?
Красивый, да. Естественно, это не линейная связь, но бессознательно в головах у людей она существует, и не учитывать ее, мне кажется, ну, не то, что невозможно, а глупо.
Спасибо, Александр. Анжелика, вот сейчас Александр сказал, упомянул такое выражение «естественный отбор». Вы, собственно, вот профессионально занимаетесь как раз тем самым, что называется естественным отбором. То есть вы ищете работу для желающих работать и ищете специалистов для нуждающихся в этом фирм и предприятий. Вот, предположим, перед вами анкета претендента. Вы понимаете, что анкета это сомнений не вызывает, опыта достаточно, знания, умения налицо. А дальше перед вами возникает сам претендент на определенную должность, и вы его уже оцениваете, видя его живьем, что называется. На что вы обращаете внимание, кому отдаете предпочтение и почему?
Я немножко поправлю. Дело в том, что агентство «Профиль» занимается только подбором персонала в компании-заказчики. То есть мы должны максимально качественно выполнить заказ нашего клиента. Найти, первое, хорошего специалиста, и второе, человека, с которым приятно быть рядом, и все это в одном флаконе. И часто вот сейчас в заявке, в графе требования компании пишут «презентабельная внешность». Это пресловутая презентабельная внешность. И все чаще это не только для тех позиций, где ну, вот эта внешность требуется аналогично. Например, личный помощник руководителя, менеджер по работе с клиентами, продажники. То есть здесь понятно, эти люди в той или иной мере являются лицом компании. Но вот как реагировать на то, что требование «презентабельная внешность» выдвигается для таких позиций, как помощник редактора, логист, люди, совершенно не работающие с клиентами. То есть,
Анжелика, принципе... сразу перебью вас. Когда вы видите такое требование компании, вам не приходит в голову, что руководитель ищет на самом деле не на должность помощника редактора, а для чего-то другого?
Нет.
Сотрудника или сотрудницу?
Нет. Это вот сейчас такая тенденция. Компании хотят видеть у себя, в своем коллективе, людей с приятной внешностью, людей ухоженных, хорошо одетых, опрятных, от которых вкусно пахнет. Это вот такая тенденция. Ну и, выполняя требования заказчиков, мы именно таким кандидатам отдаем предпочтение.
Анжелика, а бывают такие случаи, когда к вам на собеседование для того, чтобы произвести, в первую очередь, на вас впечатление, люди приходят как следует, приведя себя в порядок, а потом они выходят на работу и совершенно уже как бы этот вот уровень такой не выдерживают и не поддерживают. Неизвестны вам такие случаи?
Вы знаете, мы со своими кандидатами общаемся после того, как они устраиваются в компанию. Ну, таких вот случаев неизвестно. Мне, например, точно неизвестно. Хотя, знаете, случаи, конечно, разные бывают. И бывает такое, что вот она пришла вся такая начепуренная к нам. Думаешь, ой, господи, тебе в половину надо меньше было этого сделать. Макияжа, лака и так далее, и так далее. По-разному.
Спасибо, Ирина.
Я хочу просто продолжить тему, которую Анжелика развивает, очень интересную, по поводу внешности при приемной работе. Потому что я сама, когда подбираю там себе ассистентов или кого-то в редакцию, ну, редко пользуюсь кадровым агентством, но на самом деле получать отдел кадров, такие вещи трудно, нужно самим только людей подбирать. И я всегда сужу по внешности, вот честно скажу вам. На самом деле, у меня есть любимая фраза Оскара Уайльда, которую я совершенно не к этому эфиру там не учила ничего, просто я ее очень люблю. Он говорил, что только невежды не судят по внешности. Я с ним совершенно согласна. Потому что внешность – это не причепуренность, это не то, что вот она там сегодня красиво накрасилась, а завтра пришла уже там не накрашенная. Не в этом дело. Внешность – это же гораздо больше. Это выражение лица, это улыбка, это манера разговаривать. Вот. И вот именно на это обращаешь внимание. И именно это производит на тебя какое-то впечатление, которое, как правило, оказывается верным. Ну, не знаю, меня, по крайней мере, это не обманывало.
Спасибо, Ирина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Как связаны понятия «внешность», «здоровье» и «успех»? Об этом говорят психоаналитик Александр Тхостов, журналист Ирина Михайловская и эксперт кадрового агентства Анжелика Пахомова. Мы в прямом эфире, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и ответить на ваши вопросы, если они будут, и просто прокомментировать ваше мнение, если оно будет достаточно интересным для нас. Ирина, вы работаете в глянцевом журнале, и сейчас вам немножко придется поотдуваться за коллег, вот представителей глянцевых журналов.
Я привыкла.
Не сомневаюсь. Сегодня практически любой глянцевый журнал со своих страниц буквально вопиет вот о неразрывности понятий внешности с успехом, любовью, достатком. Вот как бы все в одном флаконе идет. Стандарт же внешности такими журналами, как в том числе и «Эль», задается такой, что до него обычному человеку, в общем, как до Луны. То есть никогда не добиться такого качества голливудской улыбки, такого качества волос, никогда нигде не купить таких шмоток и никогда не достичь таких телесных пропорций. Вот не кажется ли вам, что за облачностью вот этих самых стандартов красоты, которые задаются такими журналами, как ваш, вы, возможно, достигаете обратного результата? То есть если человек понимает, что он не может добиться того, что он видит на картинке, он будет убеждать себя, что это вообще не его, и что, ладно, я уж как-нибудь, вот зато я читаю умные книжки, а внешность, ну, это ерунда, я же не актер, не телеведущий. Что вы думаете по этому поводу?
Так, сейчас буду защищать глянцевые журналы. Все время приходится это делать. Почему? Потому что... Ну, не совсем правильное представление о том, что глянец делает. Не то, что мы навязываем стандарты или такие стандарты задаем. Глянец, появившись там всего ничего, где-то полтора десятка лет назад в России, начинает нас учить маломальскому уважению к материальной культуре, в том числе к культуре ухода за собой, в том числе к тому, что никто не говорит, что вот все должны и могут выглядеть как модели. То, что в журнале красивые модели, ну, это естественно. Странно было, без одежды снимали там на некрасивых, например, да? Вот, но то, что вот все должны так выглядеть, совершенно Глянец этого не диктует. Но, на самом деле, он говорит, что вот ты там, не знаю, причешись, немножко накрасься, и ты действительно будешь, ты сама себе просто больше понравишься. Это нормально, по-моему, да? Просто мне кажется, что Глянец, если вы его почитаете, вы поймете, что не то, что там человека как-то уничижают, наоборот, женщину учат любить себя. Учит любить себя такую, сякую, единственное, неповторимую.
Ну, ты же видишь, что Александр не согласен, прошу, Александр.
Ирина, нет, я не согласен, а я бы хотел уточнить. На мой взгляд, Глянец не читают, его смотрят. Он рассчитан абсолютно на иной способ понимания. А потом, Ирина, ведь на самом деле вы тоже знаете, что существует сейчас в мире, где Глянец давно есть, огромное количество упреков, как бы, вот, и психологов, и биологов, и медиков Глянцу, который говорит, что стандарт женский, в частности, который навязывается Глянцам, несовместим с женским здоровьем.
С жизнью.
Это, да, с жизнью иногда. Но уж с репродуктивной функцией абсолютно точно. Такая женщина не может родить и не может выкормить ребенка. Вот как по этому поводу?
Вы совершенно правы, да. Анорексия, модели, которые все худее и худее, и так далее, все. Это все есть, соответственно, но это другая сторона, собственно говоря, того же вопроса. Но в целом Глянец просто учит уважительно относиться, не знаю, к внешности, к одежде, вот к чему-то. Это же, не знаю, мне кажется, это нормально, да?
Господа, я прерву вашу дискуссию на какое-то время. У нас два звонка. Один из очень далекого региона, Максим с Камчатки. Дозвонился. Максим, добрый день.
Добрый день. Я бы хотел задать такой вопрос. Как совместить мужскую красоту, то есть, ну, чисто внешне, а эстетически, с профессией геолога?
Ого, хороший вопрос. Два гостя сразу готовы отвечать. Александр, прошу.
Мне кажется, легко, потому что не существует, на мой взгляд, единого эталона красоты. И вот образ такого ковбоя, такого, знаете, мачо, который с бородой.
С рекламы Мальборо я сразу представила себе человека.
Это тоже образ. Мне кажется, что наш слушатель думает сейчас, вот тоже, вот почему он так думает, что есть только один образ вот такого ухоженного, такого на маникюре. Но это не так совершенно.
Может быть, он имел в виду, что в тайге достаточно трудно ухаживать за собой? Ирина, прошу.
Ну, образ геолога вообще прекрасен. Это такой бородатый, голубоглазый мужчина, не знаю, там, сильный. Ну, мужская красота – это...
А как быть с ухоженностью, с возможностью за собой поухаживать?
Ну, умыться он может, там, и почистить зубы, понимаете? Да. Все. При этом он может отрастить бороду, он может, там, не знаю, даже волосы отрастить. Или, наоборот, может их побрить на лысо. Вообще, на самом деле, когда у мужчины волосы...
Спасибо. Нет, прерываю снова дискуссию, потому что много звонков. И посмотрите, что удивительно. Одни мужчины нам звонят в студию. Москва, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Человек должен искренне себя любить, иначе другие его не полюбят. Спасибо.
Согласна, абсолютно.
Абсолютно.
Да, тут даже комментировать нечего. Еще один московский звонок. Олег, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Во-первых, защищать надо не только глянцевые журналы, но я бы хотел вообще всю индустрию моды. Вспомните недавнюю историю, когда какая-то манекенщица просто померла от дистрофии, и даже было, кажется, произведено ограничение. Значит, мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, не наносит ли глянцевая индустрия моды вреда просто здоровью. А второй вопрос связан вот с чем. Если кадровые агентства ставят совершенно ненужные характеристики для человека, не означает ли это, что человечество просто не имеет сейчас необходимых целей? Когда цели были нужны, то никто не говорил, что, скажем, Курт Гёдель или там Алан Тьюринг – это уроды, которые не могут заниматься...
Олег, я вас на секунду перебью. А что вы имеете в виду цели? Вот когда БАМ строили, вот это,
нет,
такого рода
цели? Я имею в виду, что, скажем, ну вот такая, я помню, фотография. Значит, академик Зельдович, Винсон и Пензерс, открыватели излучения реликтового, значит, на какой-то конференции. Ну, действительно, Винсон, Пензерс в таких красивых тройках, а наш, значит, товарищ просто в свитере, в таком затрапезном виде совершенно. Но ведь он же не был от этого глупее, понимаете? Это, по-моему, совершенно постороннее. А я видел фотографию того же, скажем, Курта Гёделя, вообще какой-то такой совершенно, ну, страшный Вот, и если бы отбор производился по таким признакам, то люди не могли бы действовать.
Все, поняли вопрос, Олег. Сразу два эксперта будут отвечать. Ирина, прошу, по поводу глянца и изменившихся норм, требований по отношению к манекенщицам, когда вот действительно произошли какие-то трагические истории.
Ну, история эта довольно-таки известная, и тут я ничего на самом деле в защиту сказать не могу, потому что это правда. Потому что действительно стандарты, когда вы видите девочек-манекенщиц живьем, они вот просто вы даже себе представить не можете, насколько они бесплотные. Но дело в том, что именно на таких девочках лучше всего смотрится одежда на подиуме. Так получается. Поэтому все говорят о том, что нет, теперь манекенщицы опять будут вот с формами, такие как нормальные женщины. Но как только появляется хоть какая-то маломальская похожесть на нормальные женские формы, сразу же одежда на подиуме смотрится гораздо хуже.
Ирина, поэтому... вы знаете, вот просто не соглашусь с вами. Специально проводила опрос среди своих знакомых мужчин во время модных показов. Не нравятся манекенщицы обычным мужчинам, не из мира моды. Обычным.
Да потому что мужчины-то смотрят на манекенщиц, а показы моды проводятся для тех, кто смотрит на одежду. На одежду
мужчины
смотрят. Мужчины
будет смотреть на женщину.
Понимаете? А мужчин, а на показах моды нету, вот, собственно говоря, мужчин в традиционном понимании, которые смотрят на этих женщин.
Вот это, да, я согласна. Нет, Александр, одну секунду, потому что был еще вопрос Анжелики задан по поводу вот этих требований к кандидатам на рабочее место. И вот Олег предположил, что... Что предположил Олег? Олег предположил, что это лишнее, в общем-то, требование. Разве человек глупее от того, что он в каком-то затрапезном свитере? Был такой приведен пример. Я не очень понимаю, почему противопоставление в данном случае приводится. То есть либо человек умный, но в затрапезном свитере, либо если он не в затрапезном свитере, то он непременно будет дурак. Но, тем не менее, Анжелика, несколько слов.
Вы знаете, компании настолько разные. Ищите себе компанию, Олег, по тому, как вы себя ощущаете. Если вы ходите в свитере, ищите такую компанию. В некоторых компаниях принят деловой стиль. Ну, значит, это не ваша компания. Что делать? У всех есть выбор, и у работодателей тоже.
Александр.
Я могу здесь ответить. Мне кажется, есть объяснение этому. Речь идет о таком феномене интеллекта, который называется интеллектом социальным, то есть пониманием человеком правил игры. Значит, в данном случае, безусловно, можно быть очень умным и некрасивым и плохо одетым. Это мы не будем объявлять, что это не так. Это нормально. Но любая компания, если речь идет тем более о обыденном человеке, не о каких-то уникальных людях, не о уникальных ученых, думает так. Если этот человек, которого я нанимаю, способен понять правила игры, это говорит о том, что он адаптированный, он сможет и остальное понимать. А если он является либо, так сказать, немытым, либо, наоборот, чересчур одетым там в камзоле, понимаете, там вообще работает, то он не умен.
Спасибо, Александр. Вот, Анжелика, сразу к вам вопрос. Сейчас, Ирина, секунду, передам микрофон. Можете ли вы привести какой-нибудь один, но очень яркий пример ситуации, когда человек, достойный во всех отношениях, не получил работу, на которую он рассчитывал, по причине того, что работодатель не устроил его внешний вид или состояние его здоровья? Но все-таки это все связано напрямую, поэтому вот свяжем эти два понятия.
Вы знаете, один не приведу, и хочу сделать небольшое вступление. Вот для, наши менеджеры выезжают в компанию, чтобы окунуться в ее атмосферу специально, понять на месте, какой стиль одежды, какой стиль общения там принят. То есть мы хоть чуть-чуть должны понять корпоративную культуру компании. И в соответствии с этим подбираем кандидатов. И вот иногда нам приходится отказывать кандидатам с излишним весом, потому что в компании принят... спортивный стиль, то есть там молодежь стройная и подтянутая. Некоторые компании четко прописывают, нам не курящих, и мы отказываем всем курящим.
Ну, это же, в общем, дискриминация такая, уж по весу, да. Так это совсем дискриминация.
А вы знаете, у нас и по возрасту дискриминация, и ничего мы с этим пока поделать не можем. Мы ищем в основном 25-35, а иногда у меня требования до 32. 33 вот не предлагают.
33 уже не подходит.
Вот на полном серьезе.
Ирина.
Я хотела сказать про вот то, что если умный, то обязательно затрапезный в свитере, а если весь такой у себя причепуренный, как мы сказали, значит глупый. Это вот тоже наши какие-то советские предрассудки, когда мы привыкли презирать внешнее, презирать опять же ту самую пресловутую материальную культуру, и когда у нас искусствоведок, кандидат наук, там, с перхотью на плечах, с грязными волосами и так далее. Но Ну что ж, тут хорошего.
Анжелика, прошу.
Да, вот я хотела привести два разных примера. К нам в агентство пришла женщина, которую мы рассматривали на руководящую позицию в крупный холдинг. Женщина неординарная, очень интересная и очень хороший специалист. К нам в агентство она пришла в джинсах и бейсболке. Ну, зная, что в компании принят строгий стиль, рекрутер рекомендует ей на собеседование в компании одеться строго по-деловому. И вот в компанию наш кандидат пришел в красном платье, в горошек, с декольте на спине и в шляпке. То есть ничего общего с официально деловым стилем. Но...
Так, по секрету подскажу сейчас слушателям, что Ирина демонстрирует свою юбку, платьица в горошек, но Ирина и все-таки декольте. Не...
Президент не в компанию идет, да. Не в компанию. Но парадокс-то в том, что ее взяли. Вы понимаете, ее взяли на работу.
Ничего удивительного.
Да, то есть работодатель в первую очередь оценил ее профессионализм. А вот второй пример, он не такой жизнерадостный.
Анжелика, а может быть, работодатель решил, что ему не скучно будет работать с этой минуты?
Вы знаете, работодатель, честно, вначале был в шоке. И нам звонили, говорили, это что? Ну вот потом все
Анжелика, утряслось. Второй пример, времени мало остается.
К нам соискатель приходит в костюме, при галстуке. Замечательный специалист, рекомендуем в компанию, и туда он едет с дачи и уже совсем не при параде. Ему отказали. То есть задача рекрутера убедить компанию, рассказать ситуацию, обрисовать. Но в этом конкретном случае не сработало, несмотря на наши максимальные усилия, человека не взяли. То есть именно из-за внешнего вида профессионал не получил работу.
А вот смотрите, Александр, во всех примерах, которые сейчас привела Анжелика, все-таки речь идет только о том, как человек одет. Я почему-то предполагала, что речь будет идти о цвете лица, о качестве зубов, о каких-то вещах, да. Говорящих о том, насколько человек следит за своим здоровьем, и в этом смысле, насколько он перспективный сотрудник, да, для компании, как надолго он пришел поработать.
Татьяна, я думаю, речь идет и об этом. Но эти параметры, их обычно не обсуждают вслух, это считается не очень приличным. Одежду легче обсуждать, там не тот галстук одел, декольте слишком большое. Но я думаю, что на самом деле они оценивают и это тоже. Если человек не следит за собственным, не только внешним обликом, но и реально, в каком виде он находится, об этом говорят, зубы, кожа, волосы, извините.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой обсуждаем сегодня связь таких понятий, как внешность, здоровье и успех, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в эфир выйдет программа «Время гостей», и гостем этой программы будет Михаил Касьянов, лидер Российского народно-демократического союза. Ведет этот эфир Михаил Соколов. Не пропустите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Госдума России рассматривает сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. Выступая перед депутатами, Зубков заявил, что считает необходимым провести кадровые изменения в социальном блоке правительства. Одним из приоритетов для России Зубков назвал подъем оборонно-промышленного комплекса. В Назрановском районе Ингушетии на пути следования автомашины с военнослужащими произошел взрыв. Никто не пострадал. В Назране минувшей ночью было обстреляно здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Нападавшие скрылись. В городе Туапсе из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остались около 500 жилых домов с населением 12 тысяч человек. Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. При этом он подчеркнул, что американские военнослужащие останутся в этой стране и после завершения его президентского срока в январе 2009 года. Грузия неожиданно объявила о намерении в течение года почти полностью вывести свой воинский контингент из Ирака. В секторе Газа сегодня утром вошел небольшой израильский военный отряд при поддержке танков. По словам представителя военных, операция проводится с целью противодействия террористическим угрозам. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики приказал провести расследование убийства видного суннитского лидера шейха Абдул Сатара Абу-Риши. Аль-Малики заявил, что это преступление совершено Аль-Каидой и направлено на дестабилизацию обстановки в провинции Анбар. На индонезийском острове Суматра вновь произошло землетрясение, объявлено об угрозе цунами. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Ученые давно выяснили, что красивые люди зарабатывают больше, чем их выглядящие так себе коллеги. Но недавно подтвердилось, что заботящиеся о своем внешнем виде мужчины и женщины не только реже болеют, но и дольше живут. Об этом продолжает разговор психоаналитик Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейроэпатопсихологии психфака МГУ, ведущий эксперт по подбору кадров агентства «Профиль» Анжелика Пахомова и главный редактор журнала «Эль» Ирина Михайловская. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителя любого региона России. Мы сразу принимаем звонок из Москвы от Александра. Добрый день.
Добрый день всем. У меня вопрос такой. Ну, во-первых, конечно, внешний вид, это кроме любви к себе, который там сказал один слушатель, это все-таки и уважение к окружающим людям. То есть, выходя в свет, выходя к людям, ты должен, в общем-то, прилично выглядеть. И это требует каких-то внутренних таких затрат. А вопрос такой у меня. Вот я когда, как-то вот в начале 90-х годов, когда впервые у нас появились американцы тут, и мне с ними приходилось встречаться, и ездить по России, и на всяких приемах, то меня поразила вот эта их демократичность в одежде, во-первых. И, во-вторых, очень такой строгий подход, где, когда и что можно одевать. То есть, например, в поездке по России там они были очень демократично одеты, ну, как обычно, все эти джинсы и тому подобное. А как только делегация была правительственная, значит, на правительственный прием, все были одеты великолепно, очень хорошо, с иголочки. То есть, вот как вот это вот совмещается по внешнему виду окружающей среды? Спасибо заранее за ответ.
Спасибо, Александр. Совершенно с вами согласна по поводу Америки. Я помню, меня поразила однажды именно в Америке ситуация, когда была 40-градусная жара, и я была с делегацией советских тогда еще детей. Наши дети пришли в майках и в шортах, в сандалиях, в шлепанцах на встречу в школьный городок, где их принимала американская сторона. Американки, которые произносили приветственные речи, и не только, но и все, кто находился в зале с этими детьми, на всех, без исключения женщинах, на ногах были чулки, были белые блузки с длинным рукавом, были строгие юбки, и это было непостижимо. Это было для 12-13-летних детишек из Москвы, из российских городов. Александр, вот ученые, которые проводили исследования, которые я упоминала в начале программы, вот выводы из этого сделали, что люди, которые следят за своей внешностью, и реже болеют, и дольше живут. На самом деле эпатировать никого не собирались, то есть их доводы простые и понятны. То есть человек, который регулярно следит за своей внешностью, прекрасно знает, что практически все неприятные и нелицеприятные, скажем так, проявления, начиная от цвета лица и кончая там особенностями фигуры, они являются следствием процессов, которые происходят внутри организмов. И легче предотвратить появление последствий, чем потом за бешеные деньги с ними бороться. То есть если нервы и желудок в порядке, значит хороший сон и достаточно свежий цвет лица нам будет обеспечен автоматически. Нам не потребуется косметические операции, какая-то безумная маскирующая косметика. Вот вроде бы все понятно и просто. Почему же все-таки в России никак не приживется в массовом порядке привычка следить за своей внешностью? А значит, и, соответственно, заниматься профилактикой своего здоровья. На ваш взгляд?
На мой взгляд, это относится к особенностям национального характера в данном случае. Ну, первый момент, что это не совсем вся правда, потому что если мы будем говорить о городском населении, значит, городов больших, особенно молодом, сейчас появился культ, и вот вы видите, нам одни мужчины по телефону
звонят. И продолжают,
звонят,
еще двое, да, ждут. Да.
Значит, это уже некоторое изменение культуры. Значит, второй момент, мы всегда позиционировали себя как высокодуховных людей, которые вроде бы вот не должны такими низменными вещами заниматься. Но, тем не менее, есть ведь аргумент еще от Пушкина, там, Евгения Онегина, помните, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Это нормально. Значит, в Америке, вот если уж мы о ней говорили, ведь тоже не все следят на самом деле. И не все находятся в хорошей форме. Но там есть очень четкая корреляция. Люди, принадлежащие к высоким экономическим классам, являются, как правило, более ухоженными, более следящими за собой и без избыточного веса. Чем ниже вы находитесь на этой лестнице, чем чаще вы видите симптомы избыточного веса.
Ведь Александр, речь не идет о питании. Пожалуйста, но в России ведь то же самое.
Что?
Вот
сейчас?
Та же самая иерархия, как
да,
мне кажется.
Да, но это новый культурный код, понимаете? А если вы возьмете там вот еще совсем недавно страны восточные, например, Индия, это описано очень хорошо. Полный человек, это значит человек здоровый, понимаете? Сейчас это меняется, появляется правильное понимание. Тяжело, потому что, понимаете, ведь еще считалось всегда, что забота о себе... Вот в таком смысле. Это грех, понимаете? На самом деле человек должен думать о Боге духовно, потому что только тогда он будет спасен. Мне кажется,
ну вот
что
мы все время пытаемся в этой программе сказать, что не вместо, а вместе. Да?
Ну,
не надо
конечно, лучше быть, значит, богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но кто бы спорил.
Спасибо, звонок принимаем. Александр Иванович, Московская область, добрый день.
Алло, добрый день. Ну, милые дамы, просто ну, вызывает какое-то удивление, сожаление. Что вы поливаете советский период, когда... Было доступно все, спортивные комплексы, все, там сауны, все это стоило копейки, они всегда были переполнены. А вспомните отдых летом, это же практически каждая семья могла поехать на юг, дикарем, и все было забито, и следили за собой, следили, и очень четко шили одежду на заказ, то, что на Западе. Вообще был, люди не понимали, как так простой инженер может себе шить платье на
заказ. Александр Иванович, спасибо, поняли идею. Поняли идею, спасибо. Сейчас Хустов будет комментировать, Александр. Сауны только в советское время не помню. Все остальное из того, что вы перечислили, действительно было. Александр, прошу.
Да, я помню. Сауны, редкость была такая, понимаете? И когда ты попадал в эту сауну, ты был приближенным к какому-то совершенно горним мирам. Совершенно. Нет, я очень... хорошо помню это время, так же точно. Мы отнюдь, мне кажется, не осуждаем то время, и я не помню, чтобы кто-то сказал это. Но я хочу напомнить. Ну, в частности, шили на заказ просто потому, что ничего нельзя было купить.
Да, правда.
Давайте говорить так. Значит, юг был переполнен, но там невозможно было ничего снять, не пойти в туалет таким нормальным
способом. Александр, но основная идея была у нашего слушателя такова, что в прежние времена легче было ухаживать, если не за своей внешностью, то за своим здоровьем, по крайней мере. Это было более доступно. Действительно, сейчас цены в салонах красоты запредельные.
Татьяна, я хочу вам напомнить, что тогда и салонов красоты-то не было, на самом деле, особенно. Были парикмахерские
да. Были.
Ну, были.
И маникюрши.
Я согласен. Я согласен, что многие вещи, это отдельная тема, а относящиеся к здоровью, прежде всего, в каком-то смысле были более доступны. Это правда.
Спасибо, Александр. Ирина, прошу.
Я хотела сказать, что мы-то говорили не о том, что в советское время люди с собой не ухаживали, а именно о том, что это считалось вот как-то, ну, с презрением относились к уважению к собственной внешности, скажем так. Вот что-то такое у нас было. Ну, считалось, высокая духовность для нас всегда была...
Несовместима,
да, вот с красой ногтей, скажем
да?
так. Вот так
это
да.
было, я помню.
И отголоски это все равно еще остались, да, потому что...
Ну да, хотя Александр вот. Считает, что процесс пошел, в общем.
Ну,
хочется
да.
верить, что да. Еще звонок принимаем. Игорь из Москвы, добрый день.
Добрый день. Хотелось бы дать справку. Ни в одной из, ну, таких, скажем так, нормальных религий грешно одеваться. В принципе, понятие даже не может быть. Обратите, пожалуйста, внимание, когда наши бабушки сейчас приходят в церковь, то они вдруг начинают одеваться намного чище, более интересно, чем те бабушки, которые почему-то вот сидят там у подъездов, допустим, так, да. То есть, в принципе, дресс-код при входе в церковь еще тот, если вы посмотрите на одежду архиерея, вы, наверное, поймете, о чем я говорю, это вам не от кутюр. Вторая справка, от кутюр. Изначально одевали не девочек, каких-то субтильных, одевали куклы для того, чтобы действительно показать одежду. Это действительно так, и это было давно, сейчас одеваются на девочек, похожих на кукол, то есть действительно показать одежду. Но задача, я так понимаю, гламурного журнала должна заключаться в том, чтобы эту одежду, которая была на кукле, переодеть на девочку, нормальную живую девочку, чтобы она была в ней красива. Так у меня вопрос, почему у нас вот эти гламурные так называемые журналы не учат людей? На самом деле городского населения в Москве, вы посмотрите, сколько процентов москвичей в Москве. На самом деле тут до городского населения это достаточно люди, не так давно оказавшиеся в городской среде. Не так много
Игорь,
опыта.
Игорь, прерываю вас, потому что очень вопрос... длинно. Игорь, да. Мысль вашу поняли. Сейчас передам Ирине микрофон. Ирина, вот я так понимаю идею нашего слушателя.
Вопрос в чем?
Почему журналы не делают того, что сейчас вот делает Первый канал, когда они посадили Славу Зайцева в эфир, и он одевает пришедшую с улицы женщину, которая одевается неправильно с точки зрения стилистов, mm-hmm. вот на живом примере, не с пропорциями манекенщиц, не с худобой, от которой падают в обморок, показывают всем, как можно одеться.
Журналы именно это делают на каждой странице. Именно это они и делают. Когда они снимают, там, не знаю, актрис или не актрис, или просто женщин. То есть мы делаем разные репортажи про каких-нибудь там женщин, каких-нибудь разных профессий, ну просто про разных обычных нормальных людей. И мы их одеваем в одежду из последних коллекций. И украшаем, и там, не знаю, укладываем волосы, и так далее, накрасим, и смотрим, это очень нравится. То есть именно это журналы и делают. Вот. То, что, ну, о чем он сказал.
Игорь, только единственное, что предлагаю вам посмотреть подшивку журнала «Эль». Думаю, что Ирина отвечает сейчас за свои слова, и вы, видимо, да. обнаружите там такие материалы. Александр,
там подшив... еще было по поводу бабушек. Да, я хочу сказать, что да, кот, который нужен, когда идти к Богу, как бы сказать, он, очевидно, более жесткий. Но не об этом шла речь, а речь шла о том, что это считалось суетным. А суетность осуждается очень многими религиями.
Спасибо. Анжелика, у меня к вам такой вопрос неожиданный вот сейчас возник. Достаточно много в первой части программы говорили о том, что фирма, которая заказывает себе специалиста, претендует на то, чтобы этот специалист имел презентабельную внешность и еще как-то и одевался соответствующим образом. Вы же, как эксперт по подбору кадров, должны оценить, как одет эксперт и насколько это подходит студии. А кто учит вас, как экспертов по подбору кадров, умению правильно такие вещи оценить?
Ну, вы знаете, сложный вопрос. В принципе, существуют какие-то определенные стандарты, правильно? Если к тебе приходит человек с бешеным макияжем, даже не праздничным, а концертным, так скажем, ну, это уже любому эксперту, любому рекрутеру будет ясно, что это не то, правильно?
То есть вы полагаетесь на свой вкус?
Ну, я думаю, что в этом-то да.
То есть специального обучения этому нет? А хотели бы вы, чтобы оно было?
О, я бы не отказалась.
Вы бы не отказались, Ирина?
Я считаю, что таким вещам не научишь. Это интуиция и просто вот понимание. Вкус, интуиция, понимание, мозги и так далее. Понимаете, то же самое. Если я вижу, что у девушки, например, такие вот ногти с какой-то страшной инкрустацией, с какими-то там драгоценными камнями и так далее, то это диагноз. Не обижайтесь.
Однозначно согласна.
Спасибо, Ирина, спасибо, Анжелика. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о связи понятий «внешность», «здоровье» и «успех» сегодня говорят эксперт кадрового агентства Анжелика Пахомова, журналист Ирина Михайловская и психоаналитик Александр Тхостов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы в прямом эфире. Продолжайте звонить нам. И, наконец, первая женщина дозвонилась до студии. Нина Ивановна из Москвы. Мы слушаем вас.
Добрый день.
Радио отключите, пожалуйста, сразу.
Я отключила уже.
Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый
Вы
день.
Знаете, хотелось бы все-таки вступиться за наше общество советского периода в отношении, так сказать, одежды, внешнего вида и самого отношения, простите за тавтологию, к, вот, к этим вопросам. Я, например, не могу себе представить, и среди моих знакомых не было, врачей или учителей школы, или преподавателей вузов, которые с презрением бы относились к своей одежде, к своему внешнему виду. Я не знаю, может быть, этой даме, которая вот именно это определение употребила, презрение, пусть даже некоторое презрение, некоторое это не имеет значения, презрение. Может быть, ей приходилось видеть таких людей? Мне не приходилось, поэтому давайте будем объективны.
Спасибо, Нина Ивановна. Давайте действительно будем объективны. Я хорошо, например, помню свою школу. Я помню, что у нас в школе были учителя, которые хорошо одевались, были учителя, которые ужасно одевались. Это тоже запомнилось, несмотря на то, что я была довольно маленькой, но вот почему-то такие вещи, они остаются в памяти. Ирина, вот нападки, видимо, на вас.
Можно я скажу, да?
Да, я хочу просто вам как бы присовокупить мнение слушателя, а к нему добавить свое. И поспорить. В общем, я, наверное, на вашей стороне буду. Но ведь, согласитесь, дорогая наша слушательница, ну, не изжили мы еще пока убежденность большей части мужского населения, что неважно, надеты ли на ноги коричневые носки с сандалиями, важно, что я умен как черт. И тогда это было, и сейчас это было. Вот теперь, Ирина, прошу.
Конечно. И говоря о презрении, если я употребила такое слово, может быть, там оно неправильно, слишком сильное, но я говорила прежде всего именно о так называемых интеллектуалах. Потому что в них-то как раз и было. Вот больше всего такое вот презрение к собственной внешности, что я могу не мыть голову, там сидит у меня, может быть, там макарон в бороде, я не знаю, заляпанный свитер. Но, тем не менее, я вот гений, художник.
А вот, кстати, кто-нибудь может объяснить, почему это в компьютерной среде так развито? Вот в среде компьютерных гениев. Александр,
могу.
Прошу.
Могу. Это описано уже есть исследования по этому поводу. В компьютерных гениев очень много людей с такой разновидностью аутизма. Так сказать, они любят работать не с людьми, а с техникой. И любые контакты эмоциональные для них избыточные. Если это так, то для чего им как бы мыть голову?
Но они же между собой как-то тоже общаются.
По компьютеру, да.
По компьютеру. То есть так сидишь дома, и неважно, сколько недель назад ты мыл голову.
А виртуальная реальность позволяет тебе быть абсолютно кем угодно. То есть он может быть пышногрудой блондинкой, в то время как он там какой-нибудь
фонарик. Пышногрудой блондинкой.
Нет, в этом самом виртуальной реальности. То есть он может поставить себе любой вот этот значочек, как называется, я не знаю, да, и представляться там хоть тинейджером, хоть там, не знаю, дедушкой с бородой.
Спасибо. У нас звонок от Сергея из, не знаю, это город или населенный пункт, называется Тугалецкий бор.
Сергей, это поселок Тугалецкий бор, Московская область. Здравствуйте. Скажу, наверное, обидную вещь, но скажу то, что надеюсь, что она вам поможет. Я вас слушаю, извините, зубы ноют, потому что жутко скучно. Это разговор косметических роботов. Все ваши разговоры сейчас вертятся вокруг внутри определенных социальных условностей. Есть кое-что, что за рамками ваших одинаковых черных пиджаков, красных галстуков и одинаково красивых ногтей существует. Это свобода. Она на секундочку ворвалась в ваш разговор в образе той самой дамы, которая была в красном платье в горошек и в шляпке, пришедшая на фирму. Вот, видимо, тот, кто ее принимал на работу и почувствовал в ней свободу. Свобода и творчество – вещи коррелируемые. Творчество и хорошая работа – тоже вещи коррелируемые. Именно поэтому, наверное, ее и взяли. Вот эта свобода за рамками предлагаемых вами условий существования существует.
Сергей, спасибо. Блестящий звонок. Двое готовы комментировать. Александр.
Я не согласен полностью, потому что полная свобода означает безумие на самом деле. Самый свободный человек – сумасшедший человек, который считает, что нет ни закона всемирного тяготения, ни закона общения. Безусловно, жесткость – это плохо, но непонимание правил, мне кажется, в этом нет ничего хорошего. И творческие люди не обязательно должны быть немытыми, паршивыми.
Ну, и свободными.
И такое бывает. И если не мыться – это свобода, то я, в общем, без нее обойдусь.
Мне кажется, просто Сергей как-то не совсем хотел нас услышать, потому что мы как раз про эту женщину, мне был очень любопытен пример этой женщины в красном платье, которая пришла, ее взяли на работу. Анжелика, прошу.
Вы знаете, я не хотела, в принципе, заканчивать эту историю, потому что на самом деле эту женщину выгнали из компании. То есть ее взяли, да, оценили ее как профессионала, но она там не сработалась. Ее свобода, ее вот эта эмансипированность, неординарность не вписалась туда.
Она,
ей придется искать другую компанию, да. И не факт, что она ее быстро найдет.
Сейчас, секунду, передам микрофон Ирине. Хочется еще все-таки слово Сергею сказать, который нам дозвонился. Вот он начал говорить с того, что у вас скучные разговоры, вы крутитесь вокруг черных пиджаков и красных галстуков, по-моему, так он сказал, да? Я просто хочу привести ему цифры. Эксперты из университетов Техаса и Мичигана анализировали личные дела выпускников юридических факультетов, а также оценили их внешность по пятибалльной шкале. То есть один самая маленькая оценка была и пять наиболее привлекательные. Потом они связались с выпускниками, поинтересовались их нынешними доходами. Результат исследователей поразил. Через 5 лет после получения диплома красавчики зарабатывали на 10% больше, чем обладатели обычной внешности. А через 15 лет доходы привлекательных людей выросли на 12%. В опубликованных выводах сказано, что красивые и физически привлекательные американцы в час зарабатывают в среднем на 5% больше, чем их менее симпатичные коллеги. В свою очередь, середнячки получают на 9% больше, чем некрасивые сослуживцы. Ирина, я бы хотела услышать ваш комментарий к этим цифрам и к звонку Сергея, который, я думаю, вас тоже как-то задел.
Так, сначала к цифрам. Мне кажется, это довольно-таки естественно, потому что почему красивые люди, или там, не знаю, люди с приятной внешностью, вот, условно говоря, хоть немножечко успешней, это все тот же самый пресловутый естественный отбор. Почему ребенок маленький, младенец даже, он всегда улыбается, там, не знаю, красивый дядь, потому что какая-то там симметрия, все. К красивому человеку, к симпатичному человеку, изначально те, с кем он начинает общаться, расположены как-то лучше. Он им улыбнет, потому что красота – это не только, что у него правильные черты лица, а просто он обаятельный и приятный. Он им улыбается, они ему улыбаются. И как-то у них просто лучше сразу уже идет контакт. И поэтому то, что продвижение по службе идет быстрее или там… Мне кажется, это совершенно естественно и нормально.
Спасибо, Ирина.
Опять же, красота – это не красный галстук и не черный пиджак. И не то, что мы навязываем какие-то стандарты.
Мы, кстати, об этом мы не говорили.
Это я отвечаю слушателю, что мы совершенно не навязываем стандарты. Мы не говорим, что все должны быть причесанные с маникюрами. Мы как раз просто говорим о том, что внешность – это важно.
Хотелось бы все-таки, чтобы все были причесанными с маникюрами. Хотя бы помытыми. Александр, вот смотрите, в то же время здоровый человек, красивый человек, он, как правило, уверен в себе, он оптимистичен, да? Он более уравновешен. И, в общем, понятно, что во всех смыслах слова он производит более приятное впечатление, чем человек некрасивый и нездоровый. Но почему так называемые жизнерадостные качки, вот со всеми их бицепсами, белоснежными улыбками, вот таким умопомрачительным парфюмом, вызывают все-таки не совсем радостные эмоции? Вот это близкая какая-то грань с метросексуалами или что-то здесь другое?
Нет, это особая вещь, Татьяна, и вы высказываете сейчас абсолютно точное, бессознательное ощущение от этих людей. Это не только качки, это крайне ухоженные люди, которые только о себе думают. Это кто? Это нарциссы на самом деле, для которых другой человек вообще не нужен. Они смотрятся в собственное вот это тело, зеркало, как они там выглядят, и этого им достаточно. И вы, когда вы говорите, что на них неприятно глядеть, вы отмечаете именно этот момент. Им больше никто не нужен, они замкнуты на себе. У них внешность не для чего-то, а вместо чего-то.
Угу. Ирина, несколько слов и звонки принимаем.
Я хочу сказать, что те же самые качки, если бы они не красовались своими мускулами, а выполняли какую-то работу, например, драили палубу, мыли автомобили, да, все что угодно, мы бы любовались ими, потому что они бы занимались нормальным делом. Просто неприятно и вообще некрасиво, когда красуется, особенно мужчина. Когда женщина, в принципе, тоже, да? А когда при этом красивый человек, ну, чем-то нормальным занимается, человеческим, на него невольно любуешься.
Спасибо, звонок принимаем. Надежда Александровна, Московская область. Добрый день.
Добрый день. Я хотела поговорить от лица тех, кому за 70.
Коротко только, Надежда Александровна.
Да, коротко, да. Вы знаете, в наше время, во время молодости, вот вы говорили о вещах, особо о чем. Было такое понятие, как вещизм. То есть человек, который себе позволял одеться лучше, чем кто-то другой, уже приравнивался к мещанам.
Согласна. Понимаете? С вами, было такое, да?
Было такое. И купить-то ведь было ничего невозможно.
Поэтому жили в Италии.
Ничего. И мы обходились тем, что можно было достать, вы это знаете.
Да.
Мне вот 75 лет, я стараюсь следить за собой. Но где ваших этих журналов моды для таких, как мы?
Вот, это большой вопрос. Да. Ирина, есть хоть один журнал вам известный для пожилых людей? Хоть один? Молчание.
У
не
нас,
знаете.
Да.
Звонок еще принимаем. Владимир, Московская область, добрый день.
Добрый день. Первое такое, значит, как бы трансформировалась наша пословица: по одежке встречают, по уму провожают, да? Как бы сейчас уже у нас одежка определяет и степень развитости. Вот к тому, как вот к очкам, которые говорят, что они отталкивают себя от себя, да, то это первый признак, что у них нету такого интеллекта. Знаете, вот интеллект, он проявляется во взгляде, в манерах и прочем, да. И вот насчет того, что вы говорите, там, человек, который хорошо одет, там, красив собой, это неправильно. Коммуникабельный человек к себе располагает, а это уже совершенно немножко другая область, как бы, того, что вкладывается и в одежду, и в интеллект, и прочее.
Спасибо, согласны. В общем, абсолютно, я думаю, спорить никто не будет. Коммуникабельный человек в плюс ко всему, о чем мы говорили раньше. Это,
ну, если он еще и одет.
Еще один звонок успеваем принять. Анатолий Александрович, Хабаровск. Очень коротко, пожалуйста. Алло, Хабаровск, вы слышите нас? Не будет у нас звонка. Хорошо, какие ощущения от последних звонков? Александр, прошу.
Вы знаете, мне кажется, немножко вот мнения, они стали очень полярными, и мы с самого начала пытались этого избежать. Ведь мы не говорим, никто не говорит, и в таком разумном как бы виде, здесь никто не сказал этого, что вот давайте все оденемся, не будем книжек больше читать, и только ногти накрасим, и вся жизнь будет удачной. Да никто этого не говорил. Книжки, они книжки, но если вы не можете там голову помыть, зубы почистить, то тоже, в общем, ничего хорошего-то в этом.
Спасибо, Ирина. Ну, два слова буквально, потому что подходит к концу время.
Ну, и одежда тоже говорит о многом. Мне кажется, нас не совсем правильно понимают слушатели, когда мы говорим «хорошо одет». «Хорошо одет» — это не то, что значит там обязательно в костюме или там, не знаю, в галстуке, дорого одет. Во-первых, соответственно ситуации, во-вторых, соответственно внутреннему какому-то состоянию. Вот, ну, я не знаю даже в чем. То есть, может человек прийти в бейсболке, в рваных джинсах и так далее, но он будет одет великолепно.
И он уважать будет нас.
Спасибо. Ну, к сожалению, закончилось наше эфирное время. В каком-то смысле, конечно, мое здоровье и моя внешность – это мое личное дело. Если мне все равно, буду ли я болеть, сколько лет я проживу и вообще успешно ли я буду в обществе и в профессии. Но если по-честному выстроить для себя маленький списочек важных составляющих жизни, то кроме любви, близких, творчества, денег, карьеры, гармонии, наверняка в этом списке не последнее место займут те три понятия, связь которых мы сегодня пытались вам показать – здоровье, красота и успех. Я благодарю за участие в программе специалиста по кадрам Анжелику Пахомову, журналиста Ирину Михайловскую и психоаналитика Александра Тхостова. Режиссер программы Елена Колупаева. Звонки сегодня принимала Марина Стаун, и с вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Фестиваль камерной музыки в Липецке. Интервью с артистом Малого драматического театра Петербурга Сергеем Курышевым. Вечер стихов Валерия Черешни. Выпуск подготовлен моей коллегой Мариной Тимашевой. Не пропустите, это будет интересный час. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.